прочитаю несколько текстов из Писания, но перед этим хотел бы такой вопрос задать ко всем. Скажите, братья и сестры, вот в течение дня и вообще в жизни, куда мы чаще всего смотрим, кроме часов? Знаете куда, друзья? В окно. Вот я заметил так, в окно. Вот сейчас такие просторные окна делают, и так хочется туда посмотреть. Иногда смотрим, когда даже нас не просят, а мы все равно посмотреть, какая там погода. Утром встали, уже в окно. Какая погода. А какой-то звук там раздался, опять в окно. Дети вышли гулять, опять мы в окно смотрим, что и как. Ну так вот уже получается по нашей жизни. Мы привыкли смотреть в окно или в окна. Есть такие люди, которые даже в чужие окна заглядывают. И такие есть. Вот я хочу сейчас прочитать, братья и сестры, из Библии несколько истории, где человек смотрел в окно. И из этого мы извлечем духовную пользу и назидание для наших сердец. Первое место, которое я прочитаю, это 4 книга Царств, 9 глава, 30 стих. 4 Царств, 9:30. «И прибыл Иуй в Изреель, и Изавель же, получивши весть, нарумянила лицо свое, и украсила голову свою, и глядела в окно», написано. Вот такой пример, мы остановимся на нем немножко. «Была такая нечестивая женщина, Изавель». Кто читал Библию, знает, она очень много зла сделала народу Божьему. Женщина негодная, так скажем, само Писание ее так называет. И вот Иуй, он идет исполнить поручение Господне. За все грехи надо будет расплачиваться и отвечать человеку. Наступило время расплаты и для этой женщины. И для этого был послан вот этот человек Иуй, от Господа послан, чтобы осуществить это возмездие. Как вы думаете, ожидала ли она свою кончину, вот эта женщина, или нет, братья и сестры? А я думаю, ожидала. Она почувствовала, пришло ее время. Вот. И когда она его увидела, нарумянила лицо свое, она ему задает такой вопрос. Мир ли Замврию убийцы государя своего? Этот вопрос неспроста задан. Замври – это был царь в прошлом, который проправил всего 7 дней, и тоже его убили. Убили заговорщики. И она, видя Иуя, что он идет, ставит ему вопрос. Мир ли Замврию убийцы государя своего? Другими словами так. Будешь ли ты иметь мир, когда убьешь меня? Был ли мир в сердце того, который убил Замврия? То есть она знала, друзья, для чего идет этот человек. Вообще, когда мы знаем, что мы умрем, человек как-то все равно готовится, друзья, когда он предполагает. Бывает, человек не знает. И вот эта Изавель, она в окно свою смерть так встречала, нарумянила лицо свое. Я так предполагаю, вызывающее у нее выражение лица было. Друзья, вот так она решила встретить смерть. Но Иуй на ее вопросы не обращал внимания. Кто со мной? Есть ли кто со мной? Ее, знаете, выбросили ее в окно. Вот первое окно, братья и сестры, я бы так назвал, это окно смерти. Сколько людей сегодня ходят у этого окна? Сколько людей заглядывают в это окно? Им так интересно, настолько они вплотную касаются смерти, кажется, еще чуть-чуть, и человек погиб. Вот чья-то только молитва еще его удерживает. Нарумянило лицо свое. Вызывающе, братья и сестры. Одного военного преступника приговорили после войны к казни. Смерти. И вот когда день казни настал, он об этом знал. Он утром встал, знаете, так, умылся, зубы почистил, побрился, форму свою порядок привел. Как будто это ему пригодится. Вот так он смерть встречал. Дорогие друзья, почему Изавель не могла посыпать голову пеплом, одеться во вретище? Почему она не могла сказать «прости»? В книге Откровения мы читаем, что она называла себя пророчицею. И Бог даже для этой негодной женщины дал время покаяться. Он говорит, я дал ей время покаяться, но она не к тому окну подошла. Братья и сестры, у окон смерти никто не кается. У этих окон трудно услышать, Господи, прости. Из этих окон люди падают или их выкидывают, или падают, как Евтих, или они сами выпрыгивают. Сколько сегодня этих людей, окон смерти? И, к сожалению, вот к этим окнам подходят иногда и верующие. И туда заглядывают, им интересно. И на такой грани находятся. А что туда смотреть, братья и сестры? Это окно очень опасное, потому что несет смерть. В это окно смотрят те, кто любит мирскую жизнь, кто привык говорить Богу «нет». Созвучно этой теме, мне стих-то очень понравился, к Римлянам, 1 глава, 32 стих, там так написано. «Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только делают, но и делающих одобряют». Вот Иезавель, она знала свой смертельный исход, но, увы, она не покаялась. И вот есть люди, они знают, что такие, делающие такие дела достойны смерти, но они одобряют их. Это опасное состояние. На севере, в нашем братстве, идет благовестие. Оно началось лет 20 назад. И идет пробуждение таких народов, как хантов и ненцев. У нас в Уральском объединении тоже есть регион. Посевернее ненцы, а чуть поюжнее ханты. И где-то уже несколько десятков у нас крещенных и ненцев, и хантов. Братья трудятся. Туда немалые транспортные расходы, там своя специфика. Ну и некоторые есть особенности их жизни. Я всех особенностей не буду сейчас рассказывать, но об одной особенности скажу. Во-первых, эти народы, которые любят очень сильно пить. Они очень пьют. Их приучают с детства. Ну я такой случай слышал. Ребеночек родился маленький, в люлечке его качает мама, он раз заплакал. Мама берет кусочек хлебушка мягкого, водку обмакнула ему в ротик. Все. Он этот хлебушек пососал и заснул от пьянства. Проснулся, она ему опять. Вот так, он говорит, вот так мы растем. У нас в Надыме есть служитель, единственный в братстве служитель из хантейского народа, хант, брат Саша. Знаете, у него от пьянства умерли и отец, и мать, и сестра, и еще родственники. И он говорит, если бы я после интерната вернулся в тайгу жить, говорит, и я бы таким путем ушел. Но он остался в городе, уверовал, сейчас он рукоположный служитель, благовестник. И знаете, у них такая особенность. Если хант пьяный взял ружье и пошел в лес застрелиться, его никто не останавливает. И мотивировка такая. Его дух зовет. Если пьяный хант полез на вышку разведывательную, там, где газ разведывает и нефть, вот, с целью оттуда броситься, кто не знает, его останавливает. Ты что делаешь? Остановись. Жизнь один раз дана. Верующие пытались такое делать, благовестники. А местный хант останавливает, говорит, не надо его останавливать, его дух зовет. Если упал хант в воду, они рыбной ловлей занимаются, его никто вытаскивать не будет. Причина то же самое, его дух зовет. Братья и сестры, скажите, что это за дух, который зовет к смерти? Это не дух Божий. Дух Божий зовет к жизни. Сколько есть случаев, когда вот этот дух, он зовет к смерти. Я был однажды на молодежном общении здесь, на Украине, давно уже. Было большое общение, и вот в конце стали призывать покаяние. Выходит молодежь, один покается, другой, кто-то со слезами, кто-то без слез. И потом выходит одна такая молодая женщина, может быть, лет 20-25. Что в ней было примечательно, она была в такой просторной длинной блузке и в штанах. Не в брюках, а в штанах, точно такого же вот качества, материала и такой расцветки. И когда она шла так медленно, а мы спереди с братьями сидим, и видно в походке у нее, ну, как что-то странное, как-то необычно она идет. И когда она подошла к микрофону, служитель держит, говорит, вы хотели покаяться? Она говорит, да. ну, преклоните колени. Она говорит, я не буду преклонять, можно я стоя помолюсь? Она помолилась стоя, попросила Бога прощения. А я сижу и у служителя спрашиваю, я говорю, а что это за женщина? По молитве было видно, что она уже не один раз молилась. А он говорит, эта женщина пришла, молодая, с мира. Что у нее там в жизни было, я не знаю, я подробно не спрашивал. Но факт ее жизни такой, друзья, что ее дух повлек к смерти. Вот она пришла, говорит, в зоопарк смотреть животных. Стоит возле клетки, где бегемот. Я бывал тоже в зоопарке и видел, там, где есть бегемот, ему обязательно рядом делают бассейн такой, потому что ему вода нужна. И вот она стоит в этом месте, и ей голос, зайди в клетку. Как раз в этот момент не было людей, которые здесь обслуживали. Она слушает этот голос и заходит в клетку. Бегемот с испугу в эту бассейн свой плюх туда. Она стоит. Люди все недоумение. А ей голос, бросайся в бассейн. И она повинуется голосу, друзья, бросается. Ну, как животное, здоровое, могучее, хищное, как оно может? Там вот такое в бассейне было. Ее в больницу доставляют в реанимацию с многочисленными переломами. Положили ее в палату, два человека лежат. Она против женщины, верующая сестра наша. И вот пока они лежали, она и засвидетельствовала. Потом она вот выздоровела, конечно, кости у нее там еще срастались. И она пришла в церковь и кается. Братья и сестры, вот это вот окно. Дух зовет. К окну смерти зовет дух, но дух не Божий. Есть дух дьявола. Хотелось, чтобы Господь нас помиловал и сохранил, чтобы к этому окну не приближаться. Прочитаю еще об одном окне. Книга пророка Даниила, 6 глава. Книга пророка Даниила, 6 глава, 10 стих. Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой, окна же в горнице его были открыты против Иерусалима, и он три раза в день преклонял колено и молился своему Богу, и славословил его, как это делал он и прежде. Открыл окна, и Даниил молится. Вообще, открывать окна в сторону Иерусалима, этот обычай у евреев возник, когда они были в Вавилонском плену. Если они жили в Иерусалиме, нет необходимости там было это делать. Они сами жили в этом Божьем граде. А когда их взяли в плен, они, скучая и тоскуя по Иерусалиму, открывали окна и молились. И вот он три раза в день стабильно так, верно, он возносил молитву. Вышел указ этого не делать. А он продолжал, друзья. Нашлись люди завистливые, которые пришли и подсмотрели. Братья и сестры, если за нами будут подсматривать, у каких окон нас увидят? Они подсмотрели. Но что они? Они увидели его молящимся. Когда мы видим человека молящимся, у нас очень много что останавливается в наших намерениях. И мысли меняются. Почему? Потому что мы видим человека молящегося. Сразу и намерения могут поменяться, и мысли, вот, и желания. Вот сейчас мы живем в такое время, братья и сестры. Эти окна должны обязательно быть открыты. Нам не надо сейчас их открывать в сторону Иерусалима. Наши окна должны быть открыты к небу, потому что на небе мы ожидаем там небесный Иерусалим. Он уже там приготовлен. Поэтому туда должны быть окна открыты молитвенные. Как только прекратятся молитвы церкви на земле, друзья, прекратится помощь Божья с неба. Поэтому должны быть в зависимости. Сколько церквей сегодня уже закрыли вот эти окна? Закрыли. Мало молитв. Я был в одной стране по приглашению. До этого я 9 лет назад там был первый раз. И посетил 20 церквей. Меня вот возили в церкви, проводили беседы, служения. Вот. И где-то я так в проповеди вскользь упомянул, что я говорю, у вас вот 9 лет не был. После собрания подходит ко мне одна сестра. Подходит и говорит, брат, вот вы сказали, что вы 9 лет не были. Вот мне скажите, пожалуйста, что-нибудь у нас за 9 лет изменилось? Таким вопросом подошла. Я подумал, говорю, сестра, можно я скажу, что у вас не изменилось? А что? Я говорю, у вас мало молятся. Вот как тогда так молились, и сейчас мало молятся. Она, ой, да-да, такая у нас проблема существует. Братья и сестры, как хорошо, если церковь молится. Молятся дети. Не везде это приучено. У нас одна сестра поехала к родственникам туда, на Западную Украину. Церковь хорошая. Погостила у них там, была в церкви. Ну, уезжая там, делится своими впечатлениями, она первый раз туда попала. И своей родственнице говорит, члену церкви тоже. Говорит, знаете, у вас церковь поющая. А говорит, у нас вот церковь наша молящаяся. Вот приехала и мне рассказывает. Я думаю, да, вот смотрите, разные церкви могут быть. Сказать, что плохо, что церковь поющая, да нет, хорошо, братья и сестры. Пожелание такое, чтобы церковь была и поющая, и молящаяся, и благовествующая. То есть окна молитвы для молитвы должны быть все время открыты, потому что в этом мы нуждаемся. И открыты, друзья, к небу. Как-то раз благовестники пришли в село. Такое же заброшенное село, там много людей поумирало, повыехало, буквально в некоторых домах только живут. Но там жила одна верующая бабушка. И когда благовестники ехали туда, им сказали, вот по такому адресу зайдите, обязательно посетите, старенькая бабушка. Ну и братья пошли, решили найти этот домик. Подходят, а там все травой заросло, такой бурьян. Вот, но видят, там что-то кто-то ходит. Эта бабушка там, она одна жила. Уже у нее такая изгородь завалившаяся травой, она уже не в силах эту всю землю обработать, траву, значит, вырвать. И она там в серединке двора что-то делает. Ну, братья так поднялись на цыпочки повыше, чтобы туда заглянуть-то хоть немножко ее увидеть. И громко так сказали: «Мир вам!» Она что-то занималась, сделала, резко встала и на небо смотрит. Она думала, с неба кто-то ее приветствует, потому что такая глушь, никто, никого его здесь нету, никто ее не посещает. Вот. Братья и сестры, она небом жила, поэтому она туда и смотрит. Она никуда больше не смотрела. Потом братья увидели, говорят, это мы вас пришли, бабушка, вот мы верующие, и посетили ее. Братья и сестры, мир вам. Откуда мир? Мир с неба. Хорошо, когда молитвенные окна открыты туда. Спержин рассказывает о своей жизни, когда он посетил одну маленькую церковь в Италии, и там висела картина необычная. Но он запомнил ее и прокомментировал. Значит, на этой картине было нарисовано поле, отображено, и на этом поле земледелец, он пахал. И вот на картине нарисовано, как земледелец оставил плуг, отошел в стороночку, встал на колени и руки сложил и к небу молится. Ну, видать, работал и решил помолиться. А за плугом стоит ангел. Вот такая картина. Ну и Спержин комментирует его. Говорит, я, конечно, очень сомневаюсь, что в действительности так может быть, что землепашец молится, а вместо его ангел за плугом стоит и пашет. Но, говорит, смысл такой, что время, потраченное в молитве, оно нам в ущерб не будет. Братья и сестры, вот это молитвенные окна. Сейчас молиться сосредоточено все труднее и труднее. Трудно найти для этого времени, возможности. Но эти окна очень нужны для нас, верующих, в последнее время и для церквей. В 4 книге Царств, 13 глава, описывается такая трогательная встреча Елисея с Иоасом. Елисей должен был умереть, а царь Иоас пришел с ним попрощаться. И он так, знаете, склонился над ним и говорит: отец мой, колесница Израиля и конница его, то есть сила Израиля, все, уходит эта сила земли. Вот. Но обычно последнюю просьбу умирающего стараются исполнить, так принято у людей. А Елисей это был человек Божий, пророк Божий, ему было что сказать напоследок. И вот интересно, он выразил просьбу. Он сказал: «Отвори окна на восток, отвори окно на восток, возьми лук, стрелу и выстрели». Помните такой, друзья, пример? И он выстрелил. Он не спрашивал, зачем это надо. Он выстрелил. Это, говорит, будет стрела избавления. Исполнил. Но потом он не все исполнил, этот царь Иоас, но я об этом не буду говорить. Вот, отвори окно и пусти стрелу на восток. Друзья, сегодня очень мы нуждаемся в молитвенных стрелах. В молитвенных стрелах избавления от греха, от уныния, от неверия, от гордости. Очень нужны эти стрелы. Если стрелы не будут упускаться, вот верующие придут в духовный упадок. Пусть Господь нас об этом, в этом помилует и сохранит. Это окно как раз для верующих, молитвенное окно. Почаще сюда подходить, открытое к небу. Следующий текст я прочитаю еще об одном окне. Это книга притчи, 7 глава, 6 стиха. «Вот однажды смотрел я в окно дома моего, сквозь решетку мою, и увидел среди неопытных, заметил между молодыми людьми неразумного юношу, переходившую площадь близ угла ее и шедшего по дороге к дому ее». Я не буду дальше читать. Здесь описывается, друзья, грех. «Я смотрел в окно дома моего сквозь решетку». Что он увидел? Он увидел грех, который творится на улице. Юноша неразумный подошел к дому блудницы, слишком близко подошел. И мы знаем исход этой встречи. Какая здесь мысль, братья и сестры? В это окно мы просто вынуждены смотреть. Мы не можем это окно заложить, оконный проем, кирпичами, хотя, может быть, может и хотели бы это. Это окно, через которое мы смотрим. Но здесь такая особенность. Это окно было с решеткой, братья и сестры. Если мы смотрим в окно на окружающий мир, если мы смотрим в окно на грех, то на грех нужно смотреть через решетку дома своего. Мы много что можем видеть вокруг. Мы вышли на улицу, мы глаза не можем завязать. Грех он на каждом углу. Что делать нам? Из дома не выходить. Или как когда-то зародилось монашеское движение, заточился в келью, и ты будешь ближе к Богу. Друзья, увы, еще есть у человека желания, тайные. Они могут быть не менее скверные и греховные. Так вот, когда мы смотрим в мир, или смотрим на этот мир, на него нужно смотреть только через решетку окна своего. Для чего нужна эта решетка? Чтобы грех не проник к нам в сердце. Чтобы грех не проник в наш дом, не проник в церковь, нужно смотреть обязательно через решетку. Кто посмотрит на женщину с вожделением? Это взгляд без решетки. Лот пришел, ему дана возможность была выбрать землю. Он посмотрел, какая земля хорошая, орошается, как сад Господень. И делает выбор, друзья. Его взгляд был без решетки. И поэтому ошибся. И поэтому он не смог спасти своих родных. И сам не без помощи ангелов только спасся, потому что выбрал Содом и Гоморру. Решетка нужна, друзья, чтобы, видя грех, у нас у самих не было желания грешить, а грех нас окружает плотным кольцом. Поэтому в такое окно смотреть обязательно поставить нужно решетку. Сколько сегодня и верующих, братья и сестры, они вовремя не поставили решетку. И потом мы слышим, членское собрание, кого-то отлучили, кого-то на замечание взяли. Кто-то, говорит, пошел в мир. Почему это пошли? Почему так произошло? Братья и сестры, решетки не было, когда они смотрели. Кто-то смотрел ради интереса, кто-то вынужденно посмотрел, но без решетки. И грех вошел, друзья, и произошло падение. Опасное такое состояние. У нас в России есть такая организация, называется ВЦИОМ. Она переводится так: Всероссийский центр изучения общественного мнения. То есть там есть специальные люди, они задают вопросы, собирают данные, обрабатывают, и потом в процентах выдается общественное мнение, как люди о чем думают. И вот раз они интересный вопрос задали, в 153 населенных пункта, у них свои люди есть там, и они задали такой вопрос: сколько заповедей вы помните из Ветхого Завета? Заповеди, которые дал Бог Моисею. Вот такой вопрос был задан людям. И подходили, любого человека останавливали, мужчину, женщину, молодого, пожилого, верующего, неверующего. И этот вопрос: какие вы заповеди помните? И люди отвечали, как могли. Потом все это собрали, данные, и обработали, и выдали такую статистику. Значит, 1/3 людей вообще ни одной заповеди не вспомнила. Ну, по-видимому, Библию они не читали и не слышали. А остальные сколько-то вспомнили заповеди. И из них где-то 50% из тех, кто вспомнили, вот, чаще всего называли три заповеди. Не убей, не кради и не прелюбодействуй. Вот эти три заповеди. Я когда прочитал эту информацию, думаю, а почему именно вот эти три заповеди люди вспомнили? А потом так думаю, друзья, это три греха, которыми чаще всего грешат сегодня люди. Именно в этих областях. Это три области, где и верующие получают поражение. Я как-то в своем объединении решил завести статистику, помимо прочей, которую мы постоянно даем, сколько за год будет отлучено человек во всем объединении и за что. И вот так несколько раз анализирую. И вы знаете, процентов 40 отлучений наказанных – это по вопросу нецеломудрия. То есть это вот то окно, куда смотрели без решетки. В этой области поражение терпят и молодые друзья, и средний возраст, и даже пожилые. И примеров тому немало. Вот такое окно, незарешетчатое, и человек терпит поражение. На конференции по благовестию как-то рассказывали в одной церкви, перешел из регистрированной церкви в наше братство человек. Он в прошлом был художник. И где он жил, небольшой город, все об этом знали. Он тесно сотрудничал с православным священником. Он ему бывало даст какую-нибудь картину, икону нарисовать. Он нарисует, он ему заплатит. Там, ну, вот так он жил. А когда уверовал, он перестал это делать. И однажды идет по городу, и навстречу ему вот этот священник. Они повстречались. Поговорили немножко, как ты живешь? Он говорит, ну, я вот живу в такую церковь. Он говорит, ты знаешь, мне нужно одну икону нарисовать. Ты же раньше рисовал. Я, говорит, с тобой расплачусь. Ну, тот поколебался немножко, думает, деньги нужны. Ну, не грех же, если я нарисую какую-то религиозную картину. Сам себе так рассудил. И говорит, хорошо, я принимаю заказ. Он ему объяснил. И к назначенному сроку он ему приносит эту картину. Отдает. А он с ним, знаете, чем расплатился? 3-литровой бутылью вина. И все. И знаете, он начал пить после этой бутыли. И потом его отлучили уже за пьянство. Вот он без решетки, друзья, посмотрел. И в такое состояние пришел. И священник встретил, ему говорит, вот видишь, изменил наша вера. Вот. Поэтому вот и сатана тебя искушает. Дорогие друзья, хотелось, чтобы в этом окне стояла решетка. Еще хочу сказать, эту решетку дьявол нам не поставит. Эту решетку должны в семьях родители поставить. В церквях должны поставить служители, душепопечители и члены церкви, чтобы грех не проник и не принес ущерба. Еще об одном окне прочитаю. Вторая книга Царств, 6 глава, 16 стиха. «Когда входил ковчег Господень в город Давидов, Мелхола, дочь Саула, смотрела в окно, и, увидев царя Давида, скачущего и пляшущего пред Господом, уничижила его в сердце своем». Дальше я пропускаю, еще 20 стих прочитаю. «Когда Давид возвратился, чтобы благословить дом свой, то Мелхола, дочь Саула, вышла к нему навстречу и сказала: «Как отличился сегодня царь Израилев, обнажившись сегодня пред глазами рабынь, рабов своих, как обнажается какой-нибудь пустой человек». Еще одна история. Жена Давида Мелхола. Идет очень торжественная процессия. Люди радуются. Все подготовлено. Все сделали старательно. Процессия очень, ну так скажем, взвешенное и торжественное. Они делают 6 шагов, останавливаются, приносят жертву. Следующие 6 шагов останавливаются. Такое ликование. В трепете все это происходит. И вот Мелхола, она через окошечко смотрит на своего мужа, на царя, на пророка, на человека по сердцу Господа, на сладкого певца и уничижает. Она не могла понять его религиозный порыв духа, подъем его, она не могла. Она смотрит и осуждает его через это окно. Вот как он выразил свои чувства, а ей это не понравилось. Что ты себя так обнажил? И она потом, когда он домой пришел, она все это ему высказала. Чем опасно это окно, братья и сестры? А опасно вот оно чем. Почему Мелхола не вышла и не присоединилась вот к этому шествию торжествующему и хвалящему Бога? Почему ты через окно только смотришь и осуждаешь? Ты же выйди и присоединись к этому шествию. Она этого не сделала. Братья и сестры, сколько сегодня бывает людей, которые ходят, может быть, не один год в церковь и крещение не принимают. Они привыкли на церковь смотреть через окно. Они могут осуждать служителей, проповедников, ну еще кого-то в окно. Но почему? Ты входи в церковь. Не могут, друзья. Привыкли через окошечко смотреть. У нас в церкви одна девочка была, бабушка ее, член церкви, она ее водила с малых лет. Она прошла все группы воскресной школы, потом в молодежь вошла, а потом в мир ушла. И вот я помню такую деталь. Когда было молодежное общение, она не раз была и в лагерях на общениях, и на подростковых, и не каялась ни разу. Но мы за нее молились, хотели, чтобы покаялась. Жалко ее, как сирота, отец пьяница, мамы нет. И вот помню, идет у нас общение в Челябинске. Так получилось, там у нас тесненько очень, а людей много проезжает, до 800 человек, 900. И там тесно, близко. И вот так получилось, мы служители сидим. А наша молодежь здесь села, и она с краюшку, самая крайняя. И тут небольшой пятачок. И когда был призыв к покаянию, стали выходить каяться. Кто-то обновлял покаяние, кто-то первый раз вообще каялся. Кто-то устал от греха, просил освобождения. Выходит души и каятся со слезами. Но я так немножко на ней понаблюдал. Думаю, как у нее? По лицу же надо можно видеть, что человек переживает, что у него происходит в сердце. Смотрю, ее лицо абсолютно равнодушное. Вот. И что она стоит, значит, друзья, и вот так пальчики свои загибает. Ну, нетрудно было догадаться, она считает кающихся. Другой выходит, она стоит, считает. Я так посмотрел, мне так жалко ее стало. Думаю, ты через окно смотришь на кающихся. Да ты ж встань вместе с ними и покайся. Друзья, она этого не сделала. Сейчас она живет страшно греховной жизнью. Страшная греховная жизнь. Вот как опасно смотреть на церковь, на дело Божье только через окно. Нужно войти в церковь, быть с церковью, жить жизнью церкви, атмосферой церкви дышать. Когда-то Христу задавали такой вопрос, к чему такая трата? Ученики не допускали детей, которых приводили. Почему это такие вопросы вставали, братья и сестры? Это взгляд через окно. А Христос по-другому. Она сделала, что смогла. Детей, пустите их приходить ко мне. То есть пусть они сливаются. Разделить нужды. 25 глава Матфея, когда будет там показан прообраз будущего суда. Одних по левую сторону, других по правую отделят. И люди скажут, когда мы тебя видели, Господи, алчущим, жаждущим. А он скажет им, так как вы это сделали одному из малых сих моих меньших, то сделали и мне. То есть вы соединились с этими нуждающимися. Вы не через окно смотрели. Братья и сестры, на нужду можно смотреть через окно. Но еще сказать, я помолюсь. Друзья, иногда надо не через окно подойти и помочь. И это будет хорошо. Это будет по-христиански, это будет по Слову Божию. Это будет радость на сердце и будет благословение. Был я однажды в небольшой церкви, они дом молитвы строят, и довольно быстро построили. Я так был приятно удивлен, ну и так братьев похвалил. Вот там церковь небольшая, братьев 15 человек. Я говорю, братья, как хорошо вы дружно, смотри, сколько вы сделали. А потом мне один брат говорит, вы знаете, в стройке-то участвуют всего 3 человека. Я говорю, да вы что, и вы так столько сделали. Да, остальные братья, говорит, заняты или желания нет. Дорогие друзья, можно на стройку тоже через окно смотреть. Трое работают, остальные через окно смотрят. Проверим себя. Вот у какого окна мы сегодня находимся? Как мы смотрим на церковь? Сливаемся мы с этой нуждой, разделяем эти нужды. Радуйтесь с радующимися, плачьте с плачущими. Представьте тело ваше в жертву. Вот эти такие для нас известные, очень доступные истины. Как они у нас в практическом исполнение. Один брат интересную мысль сказал. У нас, говорит, в братстве есть 4 пятницы молитвенные, вернее, 5 пятниц молитвенных, и по конкретным нуждам, по темам. И в одну из пятниц есть такая тема. молитва о содействующих служению. Помните такое, да? Я думаю, вы тоже молитесь. А он говорит, я бы вот, если бы, ну, имел на это право, я бы, говорит, еще в пятницу такую одну нужду выделил. Молитва за бездействующих служений. То есть те, которые вот привыкли через окно смотреть. Сидят через окошечко там, или молитвенного дома, или дома. Еще бездействующие. Говорит, и за них надо помолиться. Действительно, за всех. Писание призывает, чтобы мы молились за всех человеков. Братья и сестры, хотелось, чтобы в сердце у нас отложились эти окна. Очень опасное окно, окно смерти, куда нам подходить нельзя, чтобы не упасть. Второе окно, молитвенное, не дай Бог, чтобы оно закрылось в чьем-то сердце, в чьей-то семье. Оно должно всегда быть открыто, потому что нужны вот эти стрелы избавления. Когда мы смотрим на грех, происходящий вокруг нас, где бы мы ни были, на работе, в учебном заведении, на улицу пошли, в магазин куда-то вышли, желаем себе что-то приобрести, задумайтесь, а стоит ли решеточка? Даже общаясь друг с другом, верующие, молодежь друг друга, нужно опять эту решеточку ставить, чтобы не оскверниться, чтобы не потерпеть поражение. И окно, через которое мы склонны осуждать. Братья и сестры, мы можем сами посмотреть, у какого окна я чаще бываю, какое окно меня сегодня влечет. И хотелось, чтобы выбор наш и местонахождение наше было правильно. Когда-то, как Христос сказал одному отцу, приведите ко мне его сюда. Отец привел отрока одержимого. Приведите его ко мне сюда. То есть у Бога есть конкретное место, сюда. Не куда-то другое место, сюда. Определенное место, где Бог разговаривает с нами, где Бог действует, где Бог беседует, где Бог производит работу, сюда. Поэтому мы сейчас, заканчивая собрание, вместе еще помолимся Господу, поблагодарим за наше общение. Каждый проверим свои сердца. Вот, тем более сегодня такое у нас служение начинается. Ну, оно вечером, может быть, ближе к этому начнется. Служение по очищению сердец наших, церкви нашей. Поэтому есть веское основание, чтобы проверить себя. Пусть нас всех Господь благословит. Ему слава за все. Аминь.